Мир вам, братья и сестры. Вот сегодня я буду читать место из послания к евреям, 5 глава с 11 стиха. Вы знаете, когда стал читать это место, размышлять над ним, вообще над посланием к евреям, я сразу вспомнил свое детство. Вот давайте вспомним наше детство, когда многие из нас мечтали кем стать, да? Космонавтами, там, разведчиками, летчиками, да? Скажите, кто из вас хоть раз сидел, просто хотя бы находился в кабине пилота, да? Я уже не спрашиваю о том, кто... два человека, да? Хорошо. А кто находился в космическом корабле? Я не говорю, летал в космос, да? Вот. Теперь спрашиваю, кто управлял самолетом во время полета, да? Самолетом, подводной лодкой, ну, чем-то таким большим, о чем мы мечтали в детстве. Знаете, со временем наши мечты уходят. И мы, наступают вот такие моменты, мы понимаем, да, что я никогда не буду космонавтом, я никогда не буду летчиком, да, я никогда не буду машинистом поезда, да. Вот, в итоге мы становимся тем, кто мы есть, да, и наши мечты, они как-то остались в далеком прошлом, в детстве, может быть, мы за это и любим наше детство, что тогда мы мечтали, а сейчас уже у нас чисто такая проза жизни, ни к чему не стремимся, и жизнь... Многих мужчин превратилось в поиски, в бегах за деньгами, за заработком. Жизнь женщин превратилась, как говорят немцы, в три буквы К: киндер, кирхен и китчен. Да, поняли? Дети, церковь и кухня. Вот, и сегодня я снова предлагаю вам вернуться к чему-то великому, большому, но к христианскому. Послание евреям. 5 глава с 11 стиха. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковывать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Аминь. Читая Библию, ходя на собрания, слушая проповеди, для нас часто Библия или отдельные книги становятся набором каких-то очень известных цитат, которые мы цитируем постоянно. Ну, например, с чем у нас ассоциируется послание Якова, да? Вера без дел мертва, да? А первое послание Коринфянам, но чаще оно ассоциируется с моментами раз в месяц, когда мы проводим хлебопреломление. И точно так же послание к евреям у нас очень часто ассоциируется с несколькими стихами, которые говорят о вере, да? Помните о вере Авраама, Моисея и так далее, перечислениях, да? Но послание вообще книги Библии и... В частности, послание к евреям написано не для того, чтобы мы растаскивали его на цитаты, а для того, чтобы во всем видеть красоту, видеть смысл, видеть весь масштаб христианства, о котором здесь написал автор. Я специально говорю слово «автор», потому что многие богословы до сих пор не могут сойтись в том, кто же автор послания к евреям. Ну, чаще всего говорят апостол Павел, но ранние отцы церкви и почти все основатели протестантизма, Лютер, Кальвин, этого, ну, они так не считали. Но независимо от того, для нас с вами, кто же является истинным автором, оно есть в нашей Библии, оно есть в Новом Завете, и поэтому мы любим это послание, независимо от того, кто его написал. Также разнятся мысли о том, кому оно предназначено. Некоторые говорят, что апостол Павел писал его тем христианам, когда он сам был в Риме, когда он находился в вузах и писал христианам в Палестину или еще куда-то евреям, для того, чтобы поддержать их и наставить в вере. А некоторые говорят, что это писал, наоборот, писалось в Рим, христианам страдающим, евреям, которые снова обратились в иудаизм, и писали кто-то из учеников Павловых, ну, например, Аполлос или вот тот, кто был учителем Павла Варнава. Но опять же, для нас не суть важно, кто написал и когда написал, если мы вот в этом послании видим весь смысл, всю красоту и тот масштаб, который в нем заложен. Хочется, чтобы послание евреям стало для нас таким же, как для Лютера когда-то было послание к римлянам, чтобы оно стало вот настоящей такой красивой жемчужиной. То, что мы с вами прочитали, вернемся снова к тексту, то, что мы с вами прочитали, здесь говорится о верующих, о христианах, до которых апостол не может донести благую весть, не может довести учение о Иисусе Христе Первосвященнике, о котором говорится выше в 5 главе. И здесь он, начали мы с того, что о сём, то есть об учении о Иисусе Первосвященнике, надлежало бы говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Об этом можно говорить много, но трудно толковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Конечно, всегда тяжело доносить какие-то истины до тех, кто не понимает, а может быть даже точнее до тех, кто не может понять. Мы, как верующие, очень часто говорим о каких-то проблемах, которые есть, о том, что мы что-то не усваиваем, переваливая ответственность за свое непонимание на, ну, например, на служителей церкви, на проповедников, да, на братьев и сестер, которые меня не любят, не видят и не замечают. Но апостол в этом стихе четко говорит, потому что вы сделались неспособны слушать. Ответственность не всегда лежит вне нас. Да? Мы можем очень часто сваливать на то, что у нас, ну, например, плохие дороги, да, но то, что ты не умеешь машину водить там, или еще что-то, это касается в первую очередь лично тебя, а не тех, кто строит дороги или что-то плохо делает. Давайте сегодня вспомним о той ответственности, которую возложил на нас Господь, за то, как мы слушаем, что мы слушаем, как мы читаем, понимаем, не понимаем, хотим ли мы углубиться в Библию, или она снова и снова для нас превращается вот в такой набор цитат, заученных, известных, которыми мы живем и которые мы передаем другим людям, как целое христианство. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Ну, видите, апостол измеряет здесь духовный рост временем, да, что по времени вам уже надлежало стать учителями. Я вот размышляю всегда, когда начал проповедовать еще, ну, не хочу сказать с юности, когда была там, ну, вторая половина, как это, 20-х годов моих, всегда хотелось проповедь адресовать тем, кто, ну, своим сверстникам как-то, поскольку ты живешь в этом, ты понимаешь этих людей, понимаешь, чем живут. Сегодня я адресую свою проповедь не к детям, не к детишкам, а тем, чья жизнь уже устоялась. У кого, у женщин, сестры, у которых жизнь состоит из трех букв «К», мужчины, которые все продолжают и продолжают быть в погоне за хлебом насущным, чтобы содержать себя и свою семью, да, и для тех, у кого не хватает не то чтобы времени, а уже перестало хватать желания для того, чтобы углубляться в Библию, углубляться по-настоящему, а не вот просто прочитал утром главу там 2-3, там, сказал 3 слова перед едой Господу, благослови пищу, аминь, да, пошел на работу. Сегодня слово говорит, что вот тем людям, которым пишет апостол, им уже по времени надлежало быть учителями, а им все нужно молоко. То есть люди снова как бы деградировали, да, снова превратились из взрослых людей в младенца. Я думаю, что никому из нас не хочется, вот, чтобы была такая судьба. Слово Божие предупреждает, что такое возможно. Поэтому, если мы вот увидели какие-то ростки в себе, не духовную жизнь, а наоборот, ростки вот такого возвращения в младенчество, давайте, может быть, снова встанем на пути Божьи, на пути Господне, на пути не расширения, а углубления в веру, чтобы не хватать вот по верхушкам, а углубляться, пересмотреть свою жизнь и понять, чего действительно сегодня в наше время хочет от нас Господь. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Ну, здесь апостол, опять же, усиливает речь свою, вот это слово, которое «не сведущ». Оно в нашем русском переводе переведено «не сведущ». А на самом деле оно немножко грубее, и одно из его значений – это «ленив». То есть, помните о ленивом рабе, да, притча? Вот здесь тоже вот, употребляется слово, которое можно привести немножко в другом эквиваленте, как ленив, ленивый. Может быть, чуть-чуть погрубее, но давайте мы не будем сейчас об этом размышлять и говорить с кафедры. Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различию добра и зла. Но здесь немножко вот такая тавтология, да, что не всегда можно понять, как это у которых чувства навыком приучены. Но точнее можно сказать умом и опытом приучены к различению добра и зла. То есть опыт различать добро и зло. Кто не живет полной жизнью, кто не что-то делает, пытается делать хорошее, кто не совершает ошибок, да, в жизни, у того нету вот этого опыта различия добра, опыта различия добра и зла. Очень легко сидеть вот на одном месте, всех критиковать, да, говорят, вот тут плохо, там плохо, тут что-то не так, там что-то не так. Вопрос в другом. А на какой позиции находимся мы? Что мы с вами делаем? Имеем ли мы право наводить критику, если сами вот только сидим и как младенцы требуем: мама, папа, дай мне то, мама, папа, дай мне это. Легче всего говорить, что вот дайте мне то, дайте мне это, наводить критику, а самому ничего не делать. В жизни каждого человека, вот я уверен, в жизни каждого человека, живущего здесь у нас в России, есть возможность что-то сделать для Бога. Во-первых, самому укрепиться в вере и укрепляться, да, есть у нас возможность, потому что если в 90-е годы, я тут разбирал недавно свои запасы, да, так сказать, уже свой архив большой какой-то накопился, несколько, наверное, ну, одна точно такая, представляете, коробка, банановая коробка кассет, ну, такая коробка из-под банана, там кассеты с проповедями, там еще с чем-то, там много мы тогда из телевизора записывали, с радио друг другу передавали. Вот. Сейчас еще больше возможностей. Сейчас кассеты не нужно. Сейчас на одну флешку поместится все то, что вот в этой банановой коробке у меня дома лежит, да? Интернет, проповеди, общение друг с другом, все социальные сети, да, все различные форумы. Все это есть, все это существует. Но хотим ли мы этого по-настоящему или нет? Далее апостол пишет: «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Вот давайте посмотрим, что же это были за начатки учения Христова. Не ставим снова полагать основанию и далее обращение от мертвых дел и вере в Бога. Ну, для нас, наверное, это более-менее понятно, потому что, когда мы сами веровали, люди вот веруют, приходят. А что в первую очередь делается, да, когда человек обращается к Богу после обращения? Сразу оставляют видимые грехи. Вы согласны со мной? То есть многие перестают, там, бросают курить, бросают пить, еще что-то. Мы говорим им, что это нужно сделать, что это грех. Они все это делают, действительно происходит внутренняя борьба над собой и вера в Бога. Да, говорим, что вот Бог есть, человек понимает, что Бог есть. И как в твоем гимне, где-то там за моей планетой Бог слышит молитву мою. Да, то есть Бог где-то там, мы где-то здесь. Человек это понимает и начинает изменять свою жизнь. И Господь ему в этом помогает. Дальше. Какие идут начатки учения? Учению о крещениях, да, о крещениях и возложении рук. Но здесь уже идет немножко сложнее, потому что учение о крещениях, чаще всего мы ведем полемику с кем? Мы ведем с православными, да, что вот у вас крещение младенцев, а должно быть крещение только во взрослом состоянии. Но, опять же, мы не говорим об этом каждый день. мы не назидаем себя и друг друга вот в своих собраниях этой веры, правильно? Если мы каждый раз будем говорить в церкви с кафедры о том, что такое крещение, что это обещание Бога доброй совести, то я больше чем уверен, что через месяц и половину вот тех, кто сегодня присутствует, у нас не будет здесь в этой церкви, потому что сколько можно слушать об одном и том же. Далее идет о возложении рук, да, но у нас о возложении рук говорится гораздо реже, чем про крещение, и по мнению комментаторов, здесь речь идет о крещении Духом Святым, о передаче дара Святого Духа. Наверное, это больше относится к харизматам. Это харизматы, пятидесятники в них. Они на своих собраниях все это практикуют, делают на этом особый акцент. Но опять же, апостол относит это к начаткам учения о воскресении мертвых и о суде вечном. Ну, о воскресении мертвых мы знаем. Мы знаем, что мертвые воскреснут. Да, мы читаем об этом в Библии, но мы об этом редко проповедуем. О суде вечном мы тоже редко проповедуем. То есть это для нас не начаток учения. То есть это для нас как бы еще, так сказать, то, что мы хотим, наверное, достигнуть и услышать, да, о воскресении мертвых и о суде вечном. И не так часто мы это слышим, и не так часто мы об этом даже сами размышляем и думаем, потому что живем делами житейскими, просим Бога, чтобы Он нам помог в делах житейских, да, о вечной жизни и о суде, наверное, размышляем, но, может быть, только когда все дела переделаем, когда все кончится, когда где-то услышим мы, или по великим праздникам, как православные, ходят 3 раза в год в церковь, да, и мы, наверное, также тут думаем о таких вещах. Но это тоже начатки учения. О воскресении мертвых, но здесь речь больше идет о тех, о полемике, наверное, с теми конфессиями, с теми религиями, которые исповедуют загробную жизнь. То есть наше воскресение мертвых христианское отличается, учение о воскресении мертвых отличается от учения, естественно, там, индуизма, еще что-то, о реинкарнациях или каких-то вещах. Ну и, соответственно, о воскресении мертвых и о суде вечном. Ну что значит вечная суть? С первого взгляда можно подумать, это суд, который продолжается вечно, да? Вот. Я больше склонен к мнению, то, что это суд, от которого зависит твое положение в вечности, да? Или суд Божий, который олицетворяет собой вечность, да? И зависимость, то, как ты прожил жизнь на земле здесь, и то, какое место, какое положение ты получишь и займешь там. Конечно, это очень все сложно, об этом нужно размышлять, об этом нужно специальную тему составлять там, и для размышления, для проповеди, для изучения, и нам точно так же во все это углубляться. Другой разговор, что апостол называют, во-первых, это начатками учения, да, и, во-вторых, говорит, что многие из вас, да, стали снова младенцами и не готовы к твердой пище. Сегодня я призываю вас и себя самого, да, чтобы снова полюбить Библию, снова полюбить Слово Божие, чтобы в нем увидеть не набор цитат, да, а увидеть всю красоту, всю глубину того, что в нее закладывали авторы, которые писали, составляли, надиктовывали вот эти вот послания, да, чтобы мы сегодня с вами, живущие в 21 веке, не были младенцами во Христе, не были младенцами в вере. Потому что кто знает, какие времена нас ожидают, да? Сегодня к нам уже снова начинают предъявлять претензии по каким-то вопросам. И что мы ответим? Что мы будем отвечать вопрошающим нас о нашей вере, да? Как мы донесем Евангелие людям? Сколько людей к нам приходит сегодня в церковь, да, новообращенных, сколько людей мы крестим. Давайте мы об этом подумаем тоже, давайте мы об этом спросим самих себя. И, может быть, вопрос не в том, что кто-то виноват, да, а в том, что мы сегодня с вами, как церковь, как община, да, как отдельные верующие, не то, что не хотим, может быть, не можем, да, а может быть, да, и вместе и не хотим, и не можем, и не считаем нужным, считаем себя самодостаточными, да, не можем углубиться в Слово Божие, не можем углубиться в Библию и понять, о чем там действительно идет речь. что вот эти младенцы, о которых пишет апостол Павел, а может быть какой-то другой, да, может быть это Варнава, может быть это Аполлос, или семья из Рима, Акилла и Прескилла, да, они пишут тем людям, которые давно уже в вере, и чья вера снова стала соблюдением каких-то обычаев, да, так сказать, ну, например, омовениях, да, там говорится о крещениях, мы еще, я пропустил одно учение о крещениях, да, а, нет, я о нем говорил, но учение о крещениях — это то, о чем мы понимаем, но тогда речь шла о крещениях, то есть баптизма, то есть омовение, да, омовение в иудейском обряде, а там много было разных омовений, о которых можно было поговорить, что люди снова склонились в такое, ну, обрядоверие. То есть я делаю то-то и то-то. И поэтому все хорошо, поэтому я хороший, да. Переводя на наш язык, да, я там не делаю там того-то, того-то и того-то, не делаю открытых грехов, поэтому я хороший. Мы хорошие не поэтому, братья и сестры. Мы хорошие, потому что мы сегодня живем со Христом. Только одно может сделать нас хорошими, это общение с Богом, это общение со Христом, это жизнь в Нем и с Ним. А есть она у нас или нет? Пусть каждый сам даст на это ответ. И пусть сам каждый сегодня решает, кто он, младенец духовный или выросший человек, или готовый принимать твердую пищу о других учениях, нежели о крещении, о возложении рук, о воскресении мертвым и о суде вечном. Пусть Господь благословит нас сегодня вот, поразмыслить именно над этим, на каком уровне сегодня мы находимся, в каком духовном состоянии мы сегодня живем, какая наша связь со Христом. Я понимаю, что это риторические вопросы, но они нужны, и иногда нужно задавать их самим себе, потому что когда у тебя все хорошо, когда вот ты вот живешь, вот ты не делаешь того-то, того-то и того-то, и поэтому ты делаешь вывод, что ты вот хороший и чуть ли не святой, да? Вот, вопрос, действительно ли я таковым являюсь, или все-таки Бог меня видит другим. Аминь.